Глава 9. Мир и война. Не знаю, почему представитель решил устроить свою резиденцию именно в Зимнем дворце, да еще и в Малахитовой гостиной, где когда-то заседало Временное правительство в России, и как он выпросил у сотрудников Эрмитажа и функционирующих еще в ту пору городских властей этот зал, тоже ума не приложу. Музейные работники, они же совершенно особые люди. Даже когда они становятся квази, то почти все возвращаются к прежней работе. У них как при жизни мономания, так и после смерти. Им платят крошечные зарплаты, они половину выходных и отпусков проводят в своих музеях, но стоит только покуситься на какой-нибудь зал или экспонат, все, начинаются петиции, протесты, голодовки и жалобы. Ну а представителю они помещение в Эрмитаже выделили, что по уровню невероятности близко к восстанию покойных. Впрочем, представитель особо не шиковал. Весь его управленческий аппарат разместился в Малахитовой гостиной и белой столовой. Аналогия была столь прозрачна, что первое время его называли временным представителем. Но нет ничего постояннее временного. Теперь он был просто представитель, говорящий от имени всех квази-России и ряда сопредельных государств. В США был свой квази-президент, в Германии квази-канцлер, в Китае квази вообще права голоса не имели, и все как один состояли в коммунистической партии. У нас представитель от государственных функций всячески дистанцировался. При каждом удобном случае подчеркивал, что он российский гражданин. Несколько раз в году бывал в Москве на приеме у президента. В общем, вел себя так, что даже чрезвычайно бдительная к двоевластию и сепаратизму российская власть не имела повода придраться. В бюрократических бумагах он значился министром по делам квазиживущих. Однако, если говорить начистоту, представитель был именно президентом мертвых, благоразумно не требующим президентских почестей и прав. Совершенно рядовой и неприметный человек, при жизни бывший мелким чиновником в провинциальном городе, стал де-факто вторым по влиятельности в государстве. Симпатичная живая секретарша провела нас анфиладой комнат в один из самых знаменитых залов дворца. Больше всего это походило на приватную экскурсию. Мы прошли мимо нескольких групп туристов, среди которых выделялись две китайские экскурсии, беспрерывно фотографирующие полотные залы. Миновали несколько охранников, нырнули в служебный вход. Охраны там не было, но секретарша открыла старинную дверь электронным ключом и вошли в Малахитовую гостиную. На самом деле она вовсе не зеленая, как можно подумать из названия. Малахитом в ней отделаны только колонны и отдельные декоративные элементы – вазы, камины, пилястры. Основными цветами тут были белый и золотой, стены из белого мрамора и пышное позолота. Я раньше здесь не был и с любопытством огляделся, ища ту самую малахитовую стенку, в которой растворилась героиня сказа Бажова, оставив на полу драгоценности. Увы, похоже, Бажов в Зимнем дворце тоже не был. Малахитовой стенки не наблюдалось. Вот и верь после этого писателям. Ладно, будем считать, что стенку снесли от греха подальше. К чему царям такие стенки, сквозь которые могут шастать сверхъестественные сущности? Наша странная компания в этих интерьерах выглядела неуместно. Михаил в старомодном костюме, мнущий в руках шляпу. Настя, одетая слишком по-деловому. Я с мачете, которое даже не потребовали сдать. И Найт с рюкзачком, куда он запихнул куртку на случай, если дождь пойдет. У одного из высоких окон, выходящих на Неву, торжественный интерьер гостиной был нарушен. На роскошный паркет был постелен ковер. Впрочем, если приглядеться, это был настоящий восточный ковер ручной работы, может быть, даже антикварный. На ковре стоял письменный стол, не компьютерный, слава богу, но и никак уже не творение мастера Габбса. На столе ноутбук и аккуратно сложенная стопка бумаг. Кресло было кожаным, большим, удобным, но тоже неподходящим к дворцовым интерьерам. А вот Квази, сидящий в кресле перед столом, зимнему дворцу вполне соответствовал. Кожа его была скорее серовато-бирюзовой, чем серо-голубой. Может, они с течением времени мимикрируют под окружающие интерьеры? Все-таки представитель большую часть времени проводил на работе, в малахитовом зале. Представитель был в деловом костюме, но галстук был надет очень свободно. Пиджак небрежно свисал со спинки старинного стула. Бледно-голубая рубашка «Оксфорд», на руке дорогие, но не помпезные часы «Улисс Нардин». В общем, правительственно-бюрократический дресс-код. Я вдруг заметил, что выглядывающие из-под брючин носки у него неожиданно яркие, выламывающиеся из общего цветового ряда. Маленькая отдушина делового человека надеть трусы и носки безумной раскраски. Это было трогательно. Ничего не могу с собой поделать, это действительно была такая умилительная, почти человеческая деталь. И никаких пауз представитель делать не стал. Не воспользовался возможностью еще несколько секунд изучать открытые на ноутбуке документы, черкануть подпись на бумаге, в общем, продемонстрировать нам, как он занят и как неуместен наш визит. Он поднялся. Я отметил, что представитель чуть выше меня ростом, довольно узкоплеч, и не слишком спортивен, если это слово вообще применимо к Квази. У него даже живот слегка нависал над ремнем, что для Квази редкость. Знакомое по телевизору узкое скуластое лицо оказалось неожиданно дружелюбным и симпатичным. «Михаил», — он протянул руку Бедренцу, и тот пожал ее с такой торопливостью, будто не рассчитывал на рукопожатие. Больше представитель ему ничего не сказал, но посмотрел с таким грустным укором, как я смотрю на Найда, когда тот отчебучит что-нибудь совершенно уж немыслимое. Потом представитель повернулся к Насте. «Анастасия, мне очень приятно с вами познакомиться. Вы героическая женщина с большим сердцем». Анастасия, он чуть церемонно поцеловал руку, и, кажется, ей это понравилось. Следующим внимание представителя удостоился Найд. «Саша», — представитель протянул ему руку, пожал как взрослому. Никаких похлопываний по плечу, потрепываний по голове и прочих жестов взрослого, толком не умеющего общаться с подростками. «Я обычно не приветствую, когда дети участвуют во взрослых разговорах, но ты имеешь право здесь быть. Ты сын двух миров, двух народов. Твоя судьба крепко связана со всем происходящим. Будь как дома, потому что это и твой дом». Найд, похоже, смутился. «Денис, вот теперь настала и моя очередь». Представитель несколько секунд смотрел мне в глаза. У него был очень человеческий взгляд. «Вы именно такой, каким я вас представлял. Не держите зла, пожалуйста. Мы не выбираем нашу судьбу». Он помолчал мгновение, потом протянул руку и чуть тише добавил: «Мои соболезнования». Итак, он знал, что мне сказала Мария. Нас слушали на крыше или в квартире? Скорее всего, везде. И он счел нужным поставить меня в известность. «Нам надо поговорить», — сказал я. Представитель жестом указал на старинный диван и кресло в сторонке возле камина. «Как-то неудобно», — сказал я. «Это не музейные экспонаты», — махнул рукой представитель. «Это имитация. Было бы кощунством сидеть на музейной мебели. Садитесь, друзья. У меня очень плотный график, но мы будем беседовать столько, сколько нужно». Мы расселись на диване. Представитель сел в кресло напротив. Появилась еще одна женщина Квази в строгом деловом костюме. «Лена, воду, чай и кофе», — попросил представитель. «Кофе покрепче. Денис не спал всю ночь». Лена кивнула и удалилась. Представитель вопросительно посмотрел на меня. «Вы знаете о суперквазе?» — сказал я. «Сделать этот вывод было нетрудно», — кивнул представитель. «Если мы можем управлять восставшими, а кто-то начинает управлять нами, то мысль о следующем витке развития напрашивается». «Чем они отличаются от вас?» — спросила Настя. «Вскрытие в процессе», — сказал представитель. Найд ожидаемо поморщился, услышав это. «Пока мы считаем, что изменения незначительные. Большие способности к адаптации внешности Большие способности к невербальному контролю, большая гибкость сознания. Скорее количественный, чем качественный скачок. Но мы даже механизмы мимикрии плохо знаем, а уж то, как работает наш мозг, тайна за семью печатями.